В редком романе не играет солидной роли садовая калитка. Если вы сами не подметили этого, то справьтесь у моего Поликарпа, проглотившего на своем веку множество страшных и нестрашных романов, и он, наверное, подтвердит вам этот ничтожный, но все-таки характерный факт. Мой роман тоже не избавлен от калитки, но моя калитка разнится от других тем, что моему перу придется провести сквозь нее много несчастных и почти ни одного счастливого, что бывает в других романах только в обратном порядке. И что хуже всего, эту калитку мне приходилось уже раз описывать, но не как романисту, а как судебному следователю. У меня проведет она сквозь себя более преступников, чем влюбленных. Через четверть часа мы, подпираясь тростями, плелись на гору, называемую у нас каменной могилой. У деревень существует легенда, что под этой каменной грудой покоится тело какого-то татарского хана, боявшегося, чтобы после его смерти враги не надругались над его прахом, а потому и завещавшего взвалить на себя гору камня. Но эта легенда едва ли справедлива. Каменные пласты, их взаимное положение и величина исключают вмешательство человеческих рук в происхождение этой горы. Она стоит особняком в поле и напоминает собою опрокинутый колпак. Взобравшись на нее, мы увидели все озеро во всей его пленительной шире и не поддающейся описанию красоте. Солнце уже не отражалось в нем, оно зашло и оставило после себя широкую багровую полосу, окрасившую окрестности в приятный розовато-желтый цвет. У наших ног расстилалась графская усадьба с ее домом, церковью и садом. А вдали, по ту сторону озера, серела деревенька, в которую волею судеб я имел свою резиденцию. Поверхность озера была по-прежнему неподвижна. Лодочки старика Михея, отделившись друг от друга, спешили к берегу. В сторону от моей деревеньки темнела железнодорожная станция с дымком от локомотива. А позади нас, по другую сторону каменной могилы, расстилалась новая картина. У подножия могилы шла дорога, по бокам которой высились старики-тополи. Дорога эта вела к графскому лесу, тянувшемуся до самого горизонта. Я и граф стояли на горе. Урбенин и поляк, как люди тяжелые, предпочли подождать нас внизу, на дороге. «Что это за шишка?» — спросил я графа, кивнув на поляка. «Где ты его подцепил?» «Это очень милый господин, Сережа, очень милый», — встревоженно заговорил граф. «Ты скоро подружишься с ним». «Но это едва ли. Отчего он все молчит?» «По натуре он молчалив, но зато как умен. Да что он за человек?» «В Москве я с ним познакомился. Он очень милый. После ты все узнаешь, Сережа, а теперь не спрашивай. Спустимся?» Мы спустились с могилы и пошли по дороге к лесу. Стало заметно темнеть. Из лесу доносилось кукуканье кукушки и голосовые вздрагивания утомленного, вероятно, молодого соловья. «Ау, ау!» — услышали мы звонкий детский голосок, подходя к лесу. «Ловите меня!» И из лесу выбежала маленькая девочка лет 5, с белой как лен головкой и в голубом платье. Увидев нас, она звонко захохотала и, подпрыгивая, подскочила к Урбенину и обняла его колено. Урбенин поднял ее и поцеловал в щеку. «Моя дочка Саша», — сказал он, — «рекомендую». За Сашей гнался из лесу гимназист лет 15, сын Урбенина. Увидев нас, он в нерешимости снял шапку, надел и опять снял. За ним тихо двигалось красное пятно. Это пятно сразу приковало к себе наше внимание.